14 часов 5 минут в Перми. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Микрофон Ярослав Богдановский. Здравствуйте. В эфире программа «Бизнес Ланч». Программа о бизнесе и для бизнеса. В качестве вступления перефразирую классика. Если вы не занимаетесь бизнесом, тогда он займется вами. Ну а если серьезно, то сегодняшний разговор касается буквально каждого из нас. И дай бог обсуждать эти проблемы здесь, в уютной студии «Эхо Перми». В прямом эфире поговорим мы прямо сейчас о промышленной безопасности вместе с генеральным директором профессионального аварийно-спасательного формирования «Экологическая перспектива», председателем Пермского отделения Российского союза спасателей Алексеем Дударевым. Алексей Германович, здравствуйте.
Добрый день.
8-963-870-1000, мобильный эфирный телефон, 8-963-870-1000, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Итак, вот знаете, непривычно слышать само такое словосочетание «спасатели» и «бизнес». Вот, я в иллюзии пребывал до недавнего времени, что все-таки спасение людей, в том числе спасение людей, которые могут пострадать от тех или иных нештатных ситуаций на промышленных объектах, а именно об этом мы сегодня в большей части поговорим, это все-таки задача государева, а не бизнеса.
Ну, скажем так, что спасение людей и защита от чрезвычайной ситуации территории населения, любой территории, это задача муниципалитета в первую голову. Вот. Но на промышленных объектах, на опасных производственных объектах, это сегодня задача как раз самих опасных производственных объектов. То есть предприятий, которые владеют этими объектами, они должны по закону либо создавать собственные формирования, либо заключать договора с формированиями, которые занимаются обслуживанием таких опасных производственных объектов и готовы обеспечить им безопасность.
Все-таки получается, что бизнес сегодня должен сам обеспечивать себя согласно правилам, которые государство ему предписывает.
Да, к сожалению, вот сегодня такая ситуация. Для нас, спасателей, тоже это довольно-таки неуютно. И не то, что неуютно, мы выброшены из зоны определенного комфорта. Мы должны не только сегодня заниматься обеспечением готовности своих формирований, спасателей, обеспечением значит, их техникой, оборудованием для того, чтобы реагировать, да, и отработкой навыков на этих опасных производственных объектах, либо в системе РСЧС отработка навыков. Кроме этого, мы должны еще заниматься тем, чтобы заключать договора для финансирования своих предприятий, для того, чтобы было чем, опять же, да, там, и обуть, и одеть, и обеспечить готовность спасателей, ну и также, как бы, конечно же, зарплатные вопросы.
Ну, это те вопросы, которые вы так или иначе решите, коль скоро вы в это дело ввязались, да? Ну, будете решать, да. Никуда вы от этого не денетесь.
Конечно.
Вот хотелось бы сегодня поговорить о роли государства вот во всей истории. Все-таки, итак, ну, давайте сразу просто поясним, и наш слушатель прекрасно знает, что, скажем, краевая столица, город Пермь, ну, это вся Пермь у нас, особо опасный химический объект или промышленный, или как? Ну, нет, я так не хотелось бы там нагнетать, но...
Нет, у нас край очень промышленный, да? У нас развито очень оборонное производство, химическое производство, и машиностроение развито. Мы являемся довольно-таки серьезным промышленным субъектом Российской Федерации. Соответственно, там, где есть и не только промышленности, да, еще и полезные ископаемые ресурсы здесь очень серьезно добывают, да, такие как нефть, там, значит, калийные соли и так далее. Вот. В результате все эти предприятия имеют под собой в своем управлении опасные производственные объекты, на которых и работают люди, и должна обеспечена быть безопасность, промышленная безопасность своих объектов. И согласно 116 федерального закона, значит, каждый опасный производственный объект, каждое предприятие, имеющее опасный производственный объект, должно иметь собственные аварийно-спасательные силы, а то есть обеспечить его безопасность. Вот. И на сегодняшний день, к сожалению, вот как раз разговор там о бизнесе, обо всем, после того, как появилась возможность быть спасателем, будем так говорить, частными структурами, в этот момент начались аукционы, конкурсы, и, соответственно, вот сегодня мы доходим до определенного такого, ну, нестандартного отношения к спасателям, что, ну, вот, выходит на конкурс, допустим, аварийно-спасательное формирование, которому говорят, вот, готовы ли вы обслуживать определенный опасный производственный объект. И не смотрят на само формирование, Сколько там людей, насколько она готова.
А кто не смотрит, получается?
Ну, заказчик.
Ну, то есть, смотрите, давайте поэтапно будем разбирать.
Давайте.
Итак, есть предприятие. Ну, так или иначе, предприятие в свое время переходит из государственной собственности в форму собственности частная. Государство говорит, ребят, ну, у нас теперь рынок, и каждый сам как бы за себя. Мы не можем содержать... там, службу соответствующую в погонах, потому что офицеров нужно содержать и так далее. Давайте мы оптимизацию проведем, говорит государство, а вы теперь, ну, вы же частники, вы там прибыль получаете. Давайте свои прибыли. А вот говорит ли бизнес тогда, хорошо, мы содержим и действительно содержим. Ну, скажем, ПНОС, он там до сих пор, объектовая охрана есть.
Самое, большие, не, большие,
то
серьезные,
то есть крупный бизнес, он,
конечно,
корректно себя
имеют,
ведет в этом отношении?
Нет, они имеют собственное профессиональное аварийно-спасательное формирование. Это газоспасатели, которые готовы прийти, значит, на помощь людям. У них время реагирования там 3 минуты буквально, и они уже должны включенные в аппараты прибыть на место и работать для того, чтобы спасти людей из зоны неприемной для органов дыхания. Соответственно, есть разные предприятия, да, разный уровень. Мы сегодня не сможем в этой передаче раскрыть все виды работ определенных, да, но вот будем так говорить. Сегодня, раньше это формирование содержалось за счет государства, да? Потом предприятие стало само содержать предприятие.
Ну, вот вы директор предприятия.
Но для, да, но для оптимизации оно предлагает, говорит, а может быть, кто-то дешевле может предложить.
Давайте купим эту услугу на рынке.
Да.
Так?
Да. И в результате аукцион состоится до такой степени, что, в принципе, понижение цены между разными, значит, предприятиями, которые вступают в борьбу на этот конкурс, от начальной стоимости падает в несколько раз. До такой стоимости, что на эти деньги невозможно не то, что содержать службу, да, а это уже явно видно, что будет формальный договор, формальный подход, где формально некоторым предприятиям необходима только бумажка для надзорных органов.
Слушайте, но ведь такая история до поры до времени только может продолжаться. То есть, сколько веревочки не виться, ведь конец-то все равно один. Я имею в виду, что где-то же это рванет, не дай бог. Я почему в самом начале программы сказал, что и хорошо, что вот об этих проблемах мы теоретизируем в прямом эфире. Да. А если случится, не дай бог, ЧП на одном из опасных или потенциально опасных объектов, а там, ну, знаете, провели конкурс ради того, чтобы провести конкурс, заплатили копейку, а контора-то рога и копыта с уставным капиталом 10 тысяч рублей, отвечает она 10 тысячами рублей.
Так точно.
И такое возможно. И кого потом искать? Искать, наверное, и будут, и привлекать, конечно,
нет,
будут.
Но... Тогда будут искать, тогда будут
привлекать. Но людей-то уже не будет, вот я к чему. Пострадавших, может быть, уже в живых,
знаете,
кого-то не будет.
Мы сегодня эту проблему уже порядка 4 лет поднимаем, не только на уровне Пермского края, мы это поднимаем на уровне Российской Федерации, от Российского Союза Спасателей. Мы говорим о том, что сегодня уничтожаются профессиональные, именно профессиональные структуры, потому что те формирования, которые предлагают эту услугу за небольшие совсем деньги, у них там в штате буквально 2-3 человека, которые просто формально штампуют и продают бумажки. Вот. Но на момент аттестации раз в 3 года они собирают необходимый пакет документов, предоставляют их в определенные комиссии и получают еще раз карт-бланш на работу на 3 года следующих. А те формирования, которые сегодня работают именно на профессиональной основе, именно занимаются поддержанием сил и средств постоянной готовности, они сегодня вынуждены, ну, будем так говорить, сокращать где-то свои затраты бюджета, потому что им не хватает определенных ресурсов, да, и в будущем, я думаю, будет история за предприятиями бумажными, за формальными, а не за профессиональными, потому что они не смогут существовать.
Ну, то есть, при таком формальном подходе, если я правильно понимаю, при формальном подходе соотношение цена-качество,
да,
побеждает в рыночные условия, в этих рыночных условиях побеждает, к сожалению, здравый смысл, а для бизнеса здравый смысл это оптимизация, правильно?
Так точно.
Донести до людей государевых свою точку зрения, как вы пытались, что именно делали и какова была реакция? То есть, вот, насколько мне известно, была реакция вплоть до, там, ну, по крайней мере, готовности к диалогу на уровне федерального Ростехнадзора, скажем.
Нет, мы эту историю уже 4 года пытаемся донести до всех уровней надзорных органов. Надзорные органы свою работу проводят определенным образом, да, но результатов пока сегодня, к сожалению, даже те выявленные факты, которые существуют и которые признаны, но они сегодня не нашли полноценной оценки. Вот. Единственное, что у нас здесь, в Пермском крае, был руководитель Ростехнадзора Алешин, которому удалось задать этот серьезный вопрос. И после этого мы вступили в диалог с Федеральным Ростехнадзором. И сегодня мы уже обмениваемся материалами, документами для подготовки обсуждения это в Ростехнадзоре в Москве на техническом совете Ростехнадзора для того, чтобы полностью обсудить и решить, как выходить из данной ситуации. Потому что эта ситуация, реально сегодня стоит на острие определенном ножа. Потому что техногенные ситуации увеличиваются в Российской Федерации. Количество аварий тоже, по данным Генеральной прокуратуры, увеличивается. А качество обслуживания, будем так говорить, этих объектов, оно идет вниз. За счет того, что появляются такие формирования, которые не способны обеспечить готовность.
По риску возникновения техногенных аварий на промышленных объектах Пермского края, это группа риска, зона риска?
Любой промышленный объект – это зона риска. Потому что бывают и нештатные ситуации на объектах, и какие-то технологические моменты. И здесь как раз самая основная история о том, что в случае возникновения аварии, чем быстрее ее локализовать, тем меньше она принесет негативных последствий. То есть, соответственно, чем быстрее прибудут спасатели, чем быстрее они локализуют данную ситуацию, тем меньше будет и ущерба предприятию, и возможности ущерба человеческим, сотрудникам человеческих жертв, а также выхода за пределы предприятия, чтобы уже работала краевая система РСЧС, то есть меньше возможностей.
Вы знаете, изношенность основных фондов промышленности, изношенность основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, она ведь постоянно, эта тема так или иначе возникает в самого разного рода аналитических отчетах, и как открытых, так и закрытых. И глупо предполагать, что об этом не знают. Причем глупо предполагать, что об этом не знают чиновники. Да? Я клоню к чему? Разрушение единой системы, оно больше похоже на диверсию, но диверсию там не в смысле уголовного там состава, да, там образуемого рядом признаков. Или же это от недомыслия, недопонимания, или искренняя вера в то, что некий рынок что-то там поправит. Или же можно все-таки в рамках действующей бизнес-модели найти какие-то правила игры.
Нет, здесь никакой диверсии совершенно нету. Здесь позиция шла изначально, то есть было одно законодательство, которое было прописано в 93-м году, когда, Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям выпускал документы по аттестации, формированию спасателей и учебных центров по подготовке спасателей. Затем это законодательство несколько раз изменялось, и в конце мы получаем документ, который отвечает, может быть, современным требованиям, да, то есть минимизация нагрузки, минимизация проверок на бизнес. Но весь как раз вопрос заключается, что именно деятельность профессиональных аварийно-спасательных формирований надо рассматривать не как бизнес, это наша точка зрения, да, а как именно профессиональное аварийно-спасательное формирование в первую голову. И готовность его должна подтверждаться постоянно проверками, либо самих предприятий, проверками системы РСЧС, отработками учений на этих предприятиях, то есть всеми теми видами проверок совместных работы и учений, где видно, понятно, кто на территории сегодня работает, какие спасатели есть и какие силы и средства могут привлекаться для ликвидации той или иной чрезвычайной ситуации.
Возвращаясь к началу разговора, а если при проведении того или иного акциона, я, конечно, сейчас очень условно и прекрасно отдавая себе отчет в том, что я как-то приукрашиваю, но давайте я тоже назовусь спасателем, приму участие в том или ином конкурсе. Зарегистрируем прямо сегодня общество с ограниченной ответственностью, круглая печать и так далее. Или же есть все-таки какие-то формальные требования, которые не обойти?
Нет, формальные требования есть, но сегодня, к сожалению, эти формальные требования, да, на них действительно смотрят настолько формально, что необходимо собрать для получения определенный пакет документов, представить его в Москву на аттестационную комиссию, где, ну, будем так говорить, будет принято положительное решение об аттестации, и, пожалуйста, как сказать, вход свободен, будем так говорить, к сожалению. И поэтому мы как раз и ведем разговоры, ведем, стараемся вести диалог со всеми надзорными органами, с властью. Мы и к главному федеральному инспектору обращались, и он обещал в свое время создать площадку для ведения разговоров и обсуждения данной проблемы. Ну вот сегодня Министерство национальной безопасности уже к этому переходит, и благодаря тому, что вот они все-таки видят, что есть такой момент, мы в этой рабочей группе, надеюсь, определимся и эти моменты поднимем, и, думаю, решим все в рамках закона, да, на сегодняшний день. И, соответственно, мы готовы сделать свои предложения и в изменении законодательства, и в защиту все-таки прав спасателей, которые на сегодняшний день, ну вот, будем так говорить, в очередной раз страдают от того, что не могут нормально участвовать как бы в работах, потому что отсутствует, ну, маломальски там нормальное финансирование за счет демпинга просто цены на услуги. К сожалению, вот никогда не думал, что спасательные работы буду когда-то называть услугами, но вот жизнь показывает, что это так.
Ну, тут демпинг, он такая вещь труднодоказуемая, да, то есть все-таки это, ну, получение там того или иного преимущественного положения на рынке путем сговора, да? То есть это очевидно для вас, но вы можете мотивированно это доказать контролирующим органам?
Ну, так это уже сегодня в ФАСе рассматривается, наше заявление. Надеюсь, что они серьезно ко всему этому отнесутся и проанализируют ту составляющую, которую мы написали. Ну, а как пример могу вам просто сказать, что, допустим, сегодня не буду говорить, в каком районе, проходят муниципальные торги по обеспечению тепловых сетей. Да? У нас подготовка к зиме идет, и тепловые сети проводят конкурс. И вот на одном из конкурсов начальная цена торгов падает 3 раза от начальной цены, и договор заключает предприятие аварийно-спасательное, которое находится в Кирово-Чепецке, за 730 километров от того места, где им необходимо проводить аварийно-спасательные работы. А условия времени прибытия на эти работы 1,5 часа. Вот как здесь сказать?
Ну, тут не надо быть специалистом в области гражданской обороны и гражданской защиты.
Обеспечить реагирование в течение 1,5 часов, находясь в Кирово-Чепецке.
Сложно сказать, о чем думают чиновники, когда подобного рода конкурсы. Ну, смотрите, можно же, очевидно, что для тех, кто в отделах, там, не знаю, закупок, и там просто проводят эти все операции, они людям и не обязаны учитываться. Формально закону соответствует, да, формально соответствует, цена, качество и так далее. Я имею в виду чиновники, руководители повыше уровня, о чем думают. Но не надо же быть специалистом и понять, что за одно дело, если вылетает борт МЧС, скажем, какое ЧП должно там произойти, чтобы вылетел борт МЧС?
Федерального
масштаба, да. Но в данном-то конкретном случае, в случае с чего, никто не приедет.
Конечно.
А может быть, приедет, но не в нормативный срок.
Приедет как раз вот в том-то и дело, что приедет, и приедет в любом случае краевая составляющая. То есть пройдет какое-то ЧП, и приедет краевая составляющая.
То есть спасать все равно людей будут?
В том-то и дело. Вся надежда на это, что спасать все равно будут, МЧС все равно отработает, поднимет все силы и средства, которые есть на территории. Но весь вопрос здесь как раз, если мы говорим о бизнесе, да, финансировании, то есть финансирование уходит в одни руки.
То есть здесь бизнес, получается, наживается на государственных, на
финансах, правильно? Бизнес уходит в одни руки, а реагировать будут совершенно другие силы, которые это финансирование не получают.
Ну, то есть это тоже и за наш с вами счет получается. Как,
налогоплатители,
как людей, которые платят НДФЛ.
Конечно.
Если по такой логике рассуждать.
По такой логике, да.
Хорошо. Вот вернусь к началу нашего разговора. Я все иногда в иллюзии ухожу, но вот я такой человек, склонный к иллюзиям, да, к счастью, не часто, но разделяющий их, вернее, чаще разделяющий их от реальности. Но смотрите, вот я всегда считал, что прервусь на рекламу, потом к теме иллюзий вернемся.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
14.26 в Перми. У микрофона Ярослав Богдановский. Продолжаем программу «Бизнес-ланч». Напоминаю, что мы сегодня в прямом эфире говорим о промышленной безопасности вместе с генеральным директором профессионального аварийно-спасательного формирования «Экологическая перспектива», председателем Пермского отделения Российского союза спасателей Алексеем Дударевым. 8-963-870-1000 мобильный эфирный телефон, 8-963-870-1000. И остановились мы, если очень серьезно говорить о том, что тратятся государственные средства и общественные финансы наши с вами, когда та или иная компания, именуемая себя скорее на документах спасательной, оказывает эти услуги на промышленных предприятиях. И вот позволю себе продолжить лирическое отступление об иллюзиях. Так это все-таки иллюзия, что у нас спасение людей и предупреждение возникновения ЧС и там борьба с их последствиями, это, как у нас в университете писали в учебниках, там, это образуется в этом единую систему.
То есть, она и есть единая система.
Какая странная система у нас получается. Если она не работает как надо, какая же система?
Нет, она работает как надо в рамках, то есть, еще раз повторюсь, что защита территории населения, да, вот краевая система РСЧС, у нас есть единая система реагирования на чрезвычайные ситуации. То есть, если произойдет какая-то чрезвычайная ситуация где-то на территории, либо, значит, на объектах, находящихся на территории, либо с людьми произойдет, в любом случае эта система включается, она имеет многоуровневую систему, да, там муниципальные звенья РСЧС, районные звенья РСЧС, потом, значит, городские, краевые, краевое звено, и потом уже пошло по составляющей федеральности. Но самое первое звено, это звено объектовое. Но вот именно объектовыми звеньями РСЧС, да, будем так говорить, вот именно объектами, на сегодняшний день эта система, ну, практически, она знает про объекты, знает про риски, которые могут быть на этих объектах. Но сегодня, к сожалению, ситуация такая, что не все, значит, объекты известны, кто их обслуживает, как их обслуживают и какой уровень обслуживания. Поэтому еще раз повторюсь, да, что сегодня вот, краевая администрация в лице Министерства территориальной безопасности все-таки озадачилась этим вопросом, и мы создаем рабочую группу, министерство создает рабочую группу, в которую пригласило и нас, как профессионалов, как специалистов, которые в этой области работают, для того, чтобы понять, в чем здесь проблема и как выходить из нее. То есть туда будет приглашена и прокуратура, надеюсь, они свое мнение все-таки скажут по поводу этого, значит, безобразие. Плюс ко всему, значит, туда войдут и все остальные надзорные органы, и МЧС в том числе, и Ростехнадзор. И мы вместе попробуем выработать тот алгоритм, тот, будем говорить, рецепт для того, чтобы на территории Пермского края, впоследствии на территории Российской Федерации, не было возможности возникновения, да, потому что у нас девиз МЧС – это предупреждение, спасение, помощь. И в первую голову это предупреждение, да, но и второй пункт это спасение, чтобы было кому спасать, кому предупреждать на опасных производственных объектах вот эти как раз сложные моменты с промышленной безопасностью.
206-60-66, телефон прямого эфира, 206-60-66, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к нашему разговору. Алло, добрый день.
Здравствуйте, Виктор зовут меня, я из Нытвы. Вот в Нытве, ну, то, что плотина там уже пошла падать, это, конечно, вам не сделать, не это. Но вот там еще есть канал, который в Каму, значит, уходит. Пруд Нытвинский, самый большой в Европе, да? Mm-hmm. Вот канал. И вот там деревья, раньше там травку, то есть плиты по каналу. Раньше там даже травку косили, чтобы это. Сейчас деревья растут. И понимаете, плиты-то вывернут, деревья корнями там или как. И никто их не рубит, никто не убирает. Это, наверное, тоже МЧС, завод, видать, от этого отказался. Вот. И вот ну, это беспокоит.
Если это является гидротехническим сооружением, то в любом случае оно стоит на учете. И если завод от него отказался, то, скорее всего, это сейчас на балансе муниципалитета. Надо посмотреть просто на чем это балансе и в каком это состоянии. То есть я знаю одно, что каждый год все гидротехнические сооружения, именно гидротехнические сооружения проверяются, контролируются. И, в принципе, там и муниципалитетам выписываются предписания. Но это вот, будем так говорить, немножко не наша тема. Вот. Но, скажу
но
так,
она,
что...
она такая, знаете, так она зеркалит хорошо ситуацию, в том смысле, что вот по муниципалитетам вы говорили об этом. Вот муниципалитет, ну, я не про данный вопрос, да? Муниципалитеты, они... В каком-то смысле вообще играет по своим правилам, понятным только им, получается, или как?
Ну, не совсем по своим правилам, понятным им, да. Вот, муниципалитеты, на них лежит как раз ответ защиты территории населения, и они должны обеспечивать эту защиту территории населения. Соответственно, весь вопрос всегда стоит у нас, как обычно, в кадрах и в финансировании. То есть, если у нас, будем так говорить, дотационные муниципалитеты какие-то, либо, значит, нет определенных финансовых средств на содержание служб, либо на проведение каких-то работ. Понятно, что здесь в рамках дефицита они выбирают, что первоочередное сделать, что не первоочередное. Но я скажу так, что в том же самом Нытвинском районе, в Нытве, в свое время была угроза попадания нефтепродукта в пруд, когда мы были вызваны в единой системе РСЧС и ликвидировали, локализовывали сначала, потом ликвидировали, значит, эти... разливы, там печного топлива был разлив весной, и не допустили попадания его в сам пруд, потому что пруд является забором для воды города, да, там водозаборным. Поэтому здесь мы работаем, реагируем совместно со всей системой РСЧС. Это вот как раз тот уровень, когда в системе РСЧС есть все формирования необходимые, и все знают, как, кто на что способен.
Еще телефонный звонок. Алло, добрый день.
Здравствуйте, это Игорь говорит.
Здравствуйте.
Алло, слышно? Да, Игорь, добрый день.
Ну, вопрос такой вот, по поводу эвакуации, допустим, больных и раненых. Ведь частные аэроклубы предложили свои услуги за какие-то копейки. То есть там поднимается легкомоторная Cessna и транспортируется больной на носилках. Есть там специальный отсек. Но МЧС что ответило? Ну, зачем? У нас он Ил-76 поднимем там, понимаете, кинем куда-нибудь на север области ради транспортировки одного человека. Не является ли это нарушением антимонопольного законодательства и просто списанием, разбазариванием средств? Вот вы именно подъем, ну, буквально Ил-76 ради транспортировки одного там двух человек. Хотя можно заключить договор с частниками, и частники в любое время, в общем-то, могут сделать то же самое за копейки. Спасибо.
Спасибо.
Ну, я не могу за весь МЧС ответить вам, но скажу одну историю, что МЧС на самом деле никакие вот такие подряды не распространяет, потому министерство, да, которое вот у них есть на вооружении определенное оборудование, у них есть на вооружении, значит, и вертолеты, и самолеты, и вот эвакуации, значит, пострадавших, больных периодически, ну, занимается не совсем МЧС, занимается и медицина катастроф в том числе, да, и специальные подразделения, там, значит, там скорой помощи, которые как раз вот и нацелены на это. И не факт, что это вот именно федеральная составляющая должна заключать
на это договора. Я лично позволю себе взять под сомнение слова слушателя, ну, там, потому что я не знаю, на север края у нас точно не летал Ил-76, потому что там принять его никто не примет, да, чтобы Ил-76 принять, надо взлетно-посадочную полосу соответствующую, там, соответствующей длиной пробега. Мы знаем, ну, если так уж говорить, но если абстрагироваться и взять абстрактную какую-то ситуацию, ну, МЧС же...
Есть
санавиация, но смотрите, вот... Все там решит рынок. Ну, как хорошо, решает рынок, как только начинается история под названием «давайте допускать игроков», начинаются не совсем корректные вещи. Потому что, вот смотрите, я поясню сейчас свою рассуждалку теперешнюю. Услуга ведь не может являться, цена услуги главным критерием. Главным
не
критерием
должно
быть качество оказанной услуги. А особенно, когда речь идет о жизни человека.
Конечно.
И... ну, мне ведь без разницы, кто будет спасать. Давайте мы эту тему продолжим. прямо сейчас прервемся на рекламу.
Бизнес-ланч. Бизнес начинается с информации.
Можно об этом сказать.
14 часов 37 минут в Перми. Продолжаем программу «Бизнес-ланч». Мы в прямом эфире. Напомню, что сегодня у нас в гостях генеральный директор профессионального аварийно-спасательного формирования «Экологическая перспектива», председатель Пермского отделения Российского союза спасателей Алексей Дударев. И вот мы сейчас, пока была реклама, говорили как раз на тему о том, что услуга и цена – это не совсем тот критерий, когда речь идет о спасении жизни людей. Но вот в начале, Алексей Германович, я эфира говорил, давайте я себя назову спасателем и пойду спасать. Ну, я очень условно. То есть, знаете, смотреть, вот что как подать. Можно образ спасателя подать, ах ты уси-пуси, он котеночка спасает, значит, и каждый день по телевизору показывать. Вот тогда люди, некоторая часть людей, точнее сказать, будет думать, что спасатель у нас котят спасает. А на самом деле это ведь не про котят.
Давайте вот мы с вами немножко скажем о профессионализме, да, и вообще что такое спасение. Весь ведь вопрос заключается в том, что есть люди, да, вот частники, допустим, наверное, ну, вот как Игорь, который звонил, которые хотят принимать участие в ликвидации каких-то последствий чрезвычайной ситуации. И они вот таким образом приходят. У нас такое было, когда на общественном совете мы как раз разговаривали, было большое наводнение на Дальнем Востоке, и к нам приходили ребята, крепкие вроде, здоровые, приходили. Мы хотим ехать спасать людей от наводнения. Отправьте нас туда. У нас сразу первый вопрос возникал. А в зону ЧС допускаются люди аттестованные, обученные и аттестованные. Соответственно, и экипированные. Соответственно, чему-то обучались, ничему не обучались. Оказание первой помощи знаете, как делать? Не знаем. А приемы спасения, понимаете, как, значит, проводить? Нет, не понимаем. Но мы хотим, мы желаем. Но вот для таких вот ребят, для таких людей как раз есть Российский союз спасателей, которые объединяют себя добровольцев, которые хотят участвовать в ликвидации последствий ситуации, там, поиск людей, либо там, значит, помощь при наводнениях, либо какие-то еще вопросы. Но здесь как раз заключается вопрос. Предварительно для того, чтобы пойти в зону чрезвычайной ситуации, необходимо обучиться, экипироваться и быть готовым для, ну, и постоянно тренироваться, поддерживать свою форму для того, чтобы не увеличить число жертв там в зоне чрезвычайной ситуации, а спасти людей. И здесь, соответственно, та же самая история к профессионалам, только более жестко. Почему? Потому что профессионалы как раз те люди, которые первыми приходят, входят в зону чрезвычайной ситуации и спасают людей, и предотвращают дальнейшее развитие, локализуют эту ситуацию, и дальнейшее развитие этой чрезвычайной ситуации прекращают, рискуя своей жизнью, иногда как бы, ну, конечно, профессионал, он когда идет, он знает, куда он идет, он обдуман идет, но даже когда идут профессионалы, мы вот видим с вами по новостям, что и профессионалы иногда попадают в такие ситуации, когда мы потом прощаемся с ними и каждый год вспоминаем о таких людях, которые проявили героизм.
Ну вот, я после ваших слов, я не знаю, как сформулировать вопросы дальше. Но смотрите, вернемся к бизнес-логике. Она прагматична. Бизнес-логика прагматична и не терпит там, в общем, ну, долгих откладываний. И если говорить, опять же, с точки зрения прагматики, ну, если услуга, хорошо, ну, а почему риски, тогда возникает вопрос, почему риски должны нести налогоплательщики? Кто компенсирует тот риск? Вот если, не дай бог, что-либо произойдет по причине того, что не своевременно была оказана помощь на том или ином промышленном объекте, а именно с этого, да, мы начинали рассказывать. Угу. А если все пойдет по цепочке, не дай бог, на самом деле, это никаких, ну, здесь не может быть никаких.
В условиях бизнеса сегодня за все отвечает руководитель предприятия. Вот. Соответственно, если руководитель предприятия выполнил неправильно какие-то меры, значит, некачественно отыграл там конкурс, либо не обеспечил безопасность своего предприятия, то он будет отвечать по всей строгости закона. Но, к сожалению, вот это по всей строгости закона будет отвечать уже потом, после того, как если что-то произойдет. А на сегодняшний день мы как раз со своей стороны говорим о том, что необходимо разработать четкие регламенты обслуживания опасных производственных объектов, которые должны быть просто вот ложиться в техническое задание по полной программе и в первую голову, что во всех этих вот так называемых конкурсах, да, должны смотреть не на стоимость оказываемой услуги, а на возможность ее оказания и на качество, какое может быть оказано. Потому что сами понимаете, что невозможно качественная услуга, да, которую там предлагает формирование, готовое к решению вопроса по промышленной безопасности, стоить в несколько раз дешевле. То есть это изначально, грубо говоря, все понимают, что где-то она будет недооказана. Либо это людей не будет подготовленных, либо реагирования не будет полноценного, либо никакого оборудования нет, и никто никого не спасет. Соответственно, вот здесь вот как раз и мы говорим о том, что сегодня нельзя кошмарить бизнес малый и средний, да, все аварийно-спасательные формирования практически это являются малым бизнесом, и, будем так говорить, к ним запрещено подходить с проверками и все остальное прочее. Но должны быть вот такие вот исключения, которые несут особую ответственность и особую зону риска, где действительно вот их повседневная готовность должна проверяться, должна контролироваться, и, соответственно, мы должны понимать с вами, что данное направление должно быть закрыто качественными профессионалами, которые делают свое дело и знают, как его делать.
Спасибо вам большое, Алексей Германович, за участие в нашей сегодняшней программе. Я напомню, что сегодня в программе «Бизнес-ланч» был Алексей Германович Дударев, председатель Пермского отделения Российского союза спасателей, генеральный директор профессионального аварийно-спасательного формирования «Экологическая перспектива». Программу провел Ярослав Богдановский. До встречи, как обычно, в эфире «Эхо Перми». До свидания, всем доброго.
До свидания.